Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из катехизиса архиепископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с издателями киевского православного журнала «Фамилия». Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. В рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Чарльза Диккенса. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 19. Притчи о самом Спасителе. В других притчах Господь говорит о самом себе. Так, в притче о мудрых и неразумных девах, Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих, Христос открывает себя носителем высшей радости, женихом церкви и каждой души. В притче о добром пастыре, Евангелие от Иоанна, 10 глава с 1 по 16 стих. Господь говорит о своей спасительной для всех жертве, о своей заботе об единстве церкви и о себе как единственной двери, через которую возможно войти в область преизбыточной жизни. В притче о потерянной овце Господь учит о том, что одна душа человеческая имеет для него ту же цену, что и все души вместе. Смысл этой притчи особенно важно усвоить пастырем церкви, как призванным быть живым примером Христовой любви. Особое значение имеет притча о страшном суде. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стих. В ней содержится учение о Господе, как суде всех людей, и о том, что мир судится любовью. Главное оправдание человека в плодах его милосердия и в стремлении к нему. Притча указывает основные признаки сострадательной любви. Накормить голодного, напоить жаждущего, посетить больного и заключенного. Господь по безмерной любви своей отождествил себя с каждым человеком. Поэтому, ублажая или наоборот обижая ближнего, мы ублажаем или обижаем его самого. Любящий своего ближнего, осознает ли он это или нет, любит самого Бога, так как любить значит видеть в любом бесконечно ценное образ Божий. Но придет мгновение, когда человек узнает, что полюбив, пожалев ближнего, он встретил Бога, потому что Бог есть любовь. А пройдя мимо страждущего, он отверг самого Господа. Каждая встреча наша с ближним, особенно пораженным неудачей и страданием, есть для нас начало страшного суда. Кто это поймет, тот может с надеждой ожидать последнего приговора. Господь Иисус Христос учит нас еще тому, что без Него мы не сможем сделать ничего истинно доброго, и что христианская жизнь не есть простая цепь добрых дел, не просто филантропия, а постоянное восхождение к Богу. И в этом восхождении Он всегда идет с нами и нам помогает.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с главным редактором киевского православного журнала «Фамилия» Натальей Горошковой и членом редакционной коллегии этого журнала Дмитрием Овсиенко. Здравствуйте!
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 Мне особо интересно пообщаться с вами, деятелем печати православной, потому что мы знаем известные журналы и московские, и киевские, они наперечет. И знаем, что это очень непростое дело, сопряжено с многими трудностями. И еще интересно тем, поговорить о вашем журнале, что он напрямую связан с известным и любимым в России киевским Свято-Троицко-Ионинским монастырем, где бьет ключом, можно сказать, и приходская жизнь, и работа с молодежью, и известный журнал «Отрок» тоже здесь издается. И вот теперь такое явление в печатном мире, которое, может быть, мало известно в России, это ваш журнал «Фамилия». Начнем по порядку. Когда возник журнал? Каким образом появилась возможность издавать такой качественный журнал? Наташа, наверное, вы как главный редактор начнете, а Дима подхватит.
Журнал был создан в 2009 году. И вот на сегодняшний день вышло 6 номеров журнала. Идея создания журнала принадлежит настоятелю Ионинского монастыря, отцу Ионе, также отцу Иосафу, который ведет известную далеко за пределами Киева и Украины молодежку, а также прихожанам монастыря.
Да, надо уточнить, чтобы было понятно нашим радиослушателям, что такое молодежка. Это когда в стенах монастыря после службы в определенные дни собирается православная молодежь, чаепитие и обсуждение каких-то острых проблем внутри церковных, молодежных. Все это очень живо, насколько я знаю. В общем, мало таких храмов, где так оживленно проводится работа с молодежью. И поэтому и возник журнал «Отрок». То есть, насколько я понимаю, ваш журнал «Фамилия» – это было некое продолжение, рассчитанное на подросших отроков, которые решили создать свою семью, так?
Совершенно верно. Действительно, «Отрок» рассчитан на определенный возраст читателей, и определенные вопросы, соответствующие этому возрасту, затрагиваются в журнале. Вот идея возникновения «Фамилии» в том числе и была, когда возникли вопросы другого порядка, и нужно было о них говорить, нужно было помогать двигаться семьям, решать вопросы, с которыми они сталкиваются в процессе семейной жизни, в процессе появления детей, воспитания детей.
Хочется добавить, вы знаете, я с журналом «Фамилия» и с Натальей начал работать с 3-го номера, и что меня подтолкнуло? Дело в том, что я с удивлением и с грустью обнаружил, что не все мои друзья, особенно те друзья, которые не воцерковлены, особенно те друзья, которые не православные, не все они понимают, не до всех доходит, что те элементарные нормы поведения, которые существуют в православии, о супружеской верности, о воспитании детей, не все они знают вот эти азбучные истины.
То, что для нас, для людей уже воцерковленных, являются азбучными, для них где верх, где низ, где небо, где земля, все перевернуто очень часто. Это объяснимо ведь, в принципе.
Да, и если честно, то мне захотелось, хоть я понимаю, что я не переверну даже с наличием точки опоры весь мир, но мне хотелось хоть как-то помочь, в том числе моим близким, родным, друзьям, как-то все-таки изменить отношение к миру, отношение к себе, отношение к тем людям, которые им близки и дороги. Такой несложный способ я стал работать с журналом «Фамилия».
То есть все темы, которые касаются семьи, воспитания, психологии воспитания, они все рассматриваются с точки зрения заповедей Божьих, с точки зрения христианства?
Да, конечно. И, к сожалению, православная журналистика не столь сильно развита в Украине. И так получилось, если для молодежи есть прекрасный журнал «Отрок», я говорю сейчас об Украине, то для людей, которые постарше, те вопросы, может быть, которые рассматриваются в этом журнале, может быть, уже не столь актуальны.
Ну, уже пройденный этап, может быть.
Да, просто пройденный этап их жизни. А они ведь тоже люди, они ведь тоже ценные в глазах Божьих. И хотелось что-то для этого сегмента рынка предложить.
Да, учитывая то, что сейчас все пастыри, такие маститые, опытные, они бьют в набат, так сказать, образно говоря, о том, что самая большая ценность, которая осталась на земле, это семья, и что нужно всеми способами укреплять и сохранять, и главное объяснять, что это такое, для чего создается семья. Поэтому ваш журнал, мало того, он и современный, я говорю, прекрасно оформлен по всем, так сказать, стандартам современным. Его приятно держать в руках. А главное – наполнение. Это, конечно, труд целого коллектива. И, может быть, еще вы поподробнее расскажете, как все-таки он создавался, какие разделы, какие рубрики. И самое главное, интересно, какие авторы принимают участие в вашем журнале.
В журнале существует 3 раздела. Раздел «Фамильные драгоценности», «Искусство воспитания» и «Досуг». В первом разделе мы предлагаем мысли вслух священников. Постоянный наш автор, протоиерей Андрей Ткачев, настоятель храма преподобного Агапита в Киеве. Как бы он задает тон, он наш вдохновитель. И мы с удовольствием на страницах журнала предлагаем его видение на ту или иную проблему, которую мы озвучиваем в данном номере. Журнал у нас тематический, каждый номер имеет свою тему.
Хочется напомнить нашим радиослушателям, что этот священник известен и в России, вот недавно вышла его книга «Письмо к Богу» или «Письма к Богу». Это миссионер и проповедник известный на Украине, который сейчас уже стал популярен, можно так сказать, и в России. Поэтому вот это ваш основной автор. Первыми идут заглавные статьи с ним. Ну вот смотрите, у вас 3 раздела, значит, но они-то внутри делятся на углубленные, так сказать, рубрики.
Да, у нас существуют рубрики. Одни исчезают, другие прибавляются в процессе работы над номером, в процессе раскрытия тем. Есть постоянные рубрики, которые предлагают и семейным людям, и тем, которые еще собираются только стать мамами, папами, мужем и женой, посмотреть на семью, посмотреть на проблемы, которые существуют в семье. Вот глазами верующего человека с позиции церкви, да, на многие вещи действительно очень часто молодые пары растрачивают свою любовь на каких-то бытовых проблемах, мелочах, забывая о главном. Вот как раз наша цель – рассказать об этом главном, рассказать о той любви, имя которой Бог, к которой мы все стремимся, ради которой мы создаем семьи и вообще живем.
С вами сотрудничают известные и в России любимые многими верующими психологи и писатели.
Да, действительно, с нами работает Ирина Яковлевна Медведева. Это известный психолог, известный автор-публицист и просто хороший православный человек. Она ведет у нас отдельную колонку, в которой поднимаются актуальные вопросы воспитания как детей, так и жизни общества в целом.
Я вам хочу сказать, что она как автор и как профессионал настолько востребована в России, и, так сказать, всегда, когда выходят книги и журналы с ее статьями, с их статьями, потому что обычно их воспринимаем в паре.
Да, Ирина Яковлевна обычно работает с Татьяной Львовной Шишовой, но для нас это был эксклюзив. Ирина Яковлевна с нами работает исключительно как Ирина Яковлевна.
Вот, поэтому это особый случай, подтверждающий, что журнал на очень хорошем уровне, и ей интересно сотрудничать с вашим коллективом и участвовать именно в вашем проекте.
Да, и я хочу сказать, что мы стараемся сделать журнал живым, интересным. Просто существует такой стереотип, что православие – это все грустно, это все сумрачно, это все неинтересно. Не знаю по поводу как сумрачно, не сумрачно, но то, что наш журнал вызывает интерес, и мы стараемся вызывать интерес у читателей, это одна из тех задач. Кроме вот упомянутых разделов в журнале, у нас есть такой раздел, как «Досуг», в котором мы стараемся знакомить наших читателей с культурологической составляющей жизни нашего города. Но я думаю, что мы не будем ограничиваться только городом Киевом. У нас есть прекрасный автор, очень известный киевский культуролог Анатолий Макаров, который поднимает очень интересные и, возможно, многими забытые страницы истории нашего города. И хочется отдельно сказать о Владимире Цхидиане. Это тоже наш постоянный автор.
А кто он?
Он киевский известный журналист, который пишет на темы экономики и политики, но наш журнал для него стал отдушиной, в которой он может реализовать свой недюжинный потенциал и по вопросам семейной жизни православного человека.
Наташа, вот скажите, а как изменялся, может быть, и построение внутри журнала, и оформление журнала, какую-то трансформацию, что-то за это время изменилось вот от первого номера и теперь вот к последнему?
Действительно, наш журнал менялся в процессе развития. Вначале идея была такова. Мы хотели рассказать о православии светским людям, невоцерковленным людям.
Говорить на их языке, как бы, да?
Да, говорить на языке мирских людей. Но впоследствии мы увидели, что наш журнал не достиг своей цели. В общем-то, нас не поняли там. Мы оторваны от нашего корабля. Мы
среди чужих, чужие среди своих.
В связи с этим мы решили вернуться в отчий дом. Мы перестроились, действительно поменялся полностью состав участников. И мы решили все-таки выходить в плавание под флагом православного семейного журнала. И заявить о себе как о православном журнале. В связи с этим с третьего номера, и вот на днях выходит шестой номер, наш журнал поменял свой внешний вид, наполнение, содержание. И в таком русле, в таком духе, таким образом мы хотим развиваться дальше. Но в целом, как бы мы уже заявили о себе, и это будет наше новое лицо.
Как мне говорили, этот журнал привозили даже в Москву, и, по-моему, его дарили патриарху нашему святейшему Кириллу, да, насколько я знаю? А учитывая, что наш святейший патриарх – человек любознательный и вникающий в жизнь церкви во всех уголках, так сказать, земли, то я думаю, что у святейшего и на это время найдется посмотреть, потому что, к сожалению, очень мало хорошо изданных православных журналов, потому что это дело трудоемкое, дорогостоящее. Вот, кстати, вы затронули тему проблем, о том, что начинали, вот задумка была, и просчет получился на невоцерковленного читателя. А вот какие еще, немножко хотелось бы, чтобы наши радиослушатели представили кухню, так сказать, что все, когда ты получаешь красивый, тепленький, да, вот блинчик, как говорим, но вот хорошо изданный журнал, это парадная сторона, но скольких трудов это стоит, и вот какие трудности, с чем вам приходилось сталкиваться и на сегодняшний день?
Отвечая на первую часть вашего вопроса, хочется отметить, что нам очень лестно, с одной стороны, что представитель нашей церкви проявил интерес к нашему журналу, но с другой стороны, этот интерес накладывает на нас и большую ответственность, потому что интерес таких людей – это всегда ответственность. С другой стороны, просто ответственность перед Богом, перед людьми тоже накладывает свою толику ответственности, и мы будем стараться сделать журнал еще лучше, еще интереснее. А по поводу проблем, то без проблем никак нельзя. Проблемы позволяют нам становиться лучше.
Мудрее и опытнее, да?
Да, конечно. Проблемы, ну, если честно, то проблем легче назвать, в чем не было проблем. Потому что со всем остальным у нас были проблемы. Начиная, будем говорить откровенно, вопрос поиска интересных авторов – это действительно актуальный вопрос не только, я думаю, для города Киева, не только для Украины, но и для всей нашей церкви.
Мне кажется, что как раз вот с автором, но в России, мне кажется, вот с этим проблем нет. Единственное, что, учитывая, как трудно люди живут, чтобы это была не разовая статья, вот человек поучаствовал, все, а чтобы он постоянно участвовал, конечно, требует напряжения души, он должен регулярно выдавать на гора, так сказать, определенный материал. Вот с этим может быть. И чтобы это вписывалось четко в концепцию журнала. А так-то людей образованных, интересных у нас, в принципе, ведь немало, ну, воцерковленных, я думаю.
Вы знаете, это замечательно. Мы открыты для сотрудничества. Мы просто ждем авторов с их идеями, с их текстами, с их концепциями. Может быть, мы готовы совершенствоваться. Я думаю, что...
Что еще впереди? Может, даже после нашей передачи вдруг что-нибудь возникнет, и кто-то на вашем горизонте тоже появится интересный и талантливый. Дим и Наташа, мне приходилось брать интервью с главным редактором журнала «ФОМА». Мы с ними сотрудничали, наше радио, то есть у нас совместно были общие проекты. Было интересно, что у них настолько выверена была концепция жесткая в журнале, что когда, допустим, тот же Владимир Легойдов, который сейчас больше уже занимается при патриархе другим служением, он мог переписывать по много раз одну и ту же статью, если вот его друг и соратник, и, так сказать, вот Гурболик Володя, который главный редактор, если вот он прочитывал, критиковал и говорил, это не фомовский материал. То есть он не вписывается в концепцию. Настолько жесткие рамки. У вас как-то это жестко ограничено или все-таки больше простор для творчества? Может быть, у вас ведь все-таки фамилия, это тема более конкретная, не такая широкая, как там, скажем, журнал «Витперсон».
У нас нет жестких рамок, с одной стороны, но с другой стороны...
Каждым номером они становятся все жестче и жестче.
Жизнь сама диктует, да?
Конечно, то есть, в принципе, мы переходим на тот формат работы, когда у нас для авторов конкретно поставленная задача, то, что мы хотим видеть на выходе, но в рамках входящих и исходящих данных, автор волен творить, созидать.
Ну, может быть, еще несколько фамилий вы назовете, ваших сотрудников, ваших соработников, можно сказать.
Нельзя не отметить работу с нашим журналом. Вот последние два номера отца Олега Кожушного. Это преподаватель киевских духовных школ. Это человек, который преподает в Киевском национальном университете. Это очень тонкий филолог. Один из немногих высококлассных переводчиков с древнегреческого языка на русский, на украинский. Это человек с большим пасторским опытом. Это человек, которому всегда есть что сказать читателям.
То есть он ваш постоянный автор. У него в каких рубриках печатаются статьи? Или в каком разделе?
В разделе «Искусство воспитания» статьи его связаны с христианским воспитанием. Что это? Как это соединить со светским воспитанием, от которого мы тоже не можем отказаться, учитывая...
Социальную среду, в которой растет ребенок.
Совершенно верно. Поэтому вот это сочетание гармоничное, как к нему прийти, как его достичь, сочетанию несочетаемого, вот об этом вещают его статьи, которые очень востребованы, читатели очень хорошо реагируют на его статьи, на его посылы, потому что действительно это очень важный момент, важная такая грань, срез воспитания подрастающего поколения.
Отец Олег не ограничивается только, скажем так, воспитательными моментами. Вот в следующем номере мы имеем надежду, что он подарит нам прекрасную статью о Николае Васильевиче Гоголе. Это очень нестандартный и очень своевременный взгляд на нашего соотечественника. То есть мы питаем и связываем большие надежды с отцом Олегом.
То есть здесь для творчества простор большой. То есть если автор может выражаться вот конкретно семейную, вот, пожалуйста, простор есть и возможность маневра. А скажите, пожалуйста, ваш журнал, каким образом он реализуется? Как вы его распространяете? Где он распространяется? Где он продается? Это тоже ведь отдельная и очень непростая тема.
На сегодняшний день журнал мы реализуем в иконных лавках Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на территории Украины. То есть каждым выходом нового номера мы расширяем сеть, появляются, звонят люди, которые хотят распространять журнал, предлагают свои услуги, свои территории для распространения. Вот, что нас очень радует, что людям нравится, журнал востребован, и с каждым номером мы увеличиваем тираж.
Но пока тираж небольшой, да?
Пока тираж небольшой, мы начали с 1000 экземпляров, потом 1500, вот сейчас выходит 2000. В ближайшие 2-3 номера мы хотим довести до 5000 экземпляров. Вот, ну а дальше...
Как Бог даст, да.
Начинали мы все с города Киева. Сейчас мы уже имеем возможность знакомить читателей в Одессе, Виннице, в других городах областных нашей страны, но мы не думаем останавливаться на этом, потому что рядом находятся братские страны, которых, мы думаю, тоже будем интересны и востребованы.
Спасибо большое за интересный рассказ. Хочется пожелать вам помощи Божией, чтобы ваш журнал процветал, чтобы он преобразовывался, может быть, и чтобы, конечно, увеличился тираж, и чтобы, может быть, наши радиослушатели России имели возможность и его подержать в руках, и почитать, и чтобы он попал и к нам в Россию. Помощи вам Божией. Всего вам доброго.
Спасибо большое.
Спасибо, Господи.
Вы прослушали интервью с главным редактором украинского православного журнала «Фамилия» Натальей Горошковой и членом редакционной коллегии этого журнала Дмитрием Овсиенко. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
По работе я каждый день разговариваю, и когда я им задаю вопрос, то есть они так поступают, что как же у тебя все это? Они говорят, а я ей не пользуюсь. После этого опускают крылья, и кажется, что ну, ничего святого, ты ничего хорошего не делаешь. Вы столько таких хороших фраз сказали, знаете, вот теряешься. Хочется просто что-то такое вот ответить. Когда говорят, а я ей не пользуюсь все это.
Я бы вот что ответил. Сейчас, в наше время, может быть, как никогда, необходима какая-то солидарность первая, родителей. Мы, к сожалению, хватаемся за вопрос тогда, когда уже поезд ушел далеко. Пуля летит, мы начинаем кричать. Ах, она сейчас паразит. А когда курок нажимали и могли не нажать, об этом молчали. Вот и сейчас, вы обратите внимание, вот на лекциях, в которых я иногда выступаю, говорю, ко мне задают часто вопрос, что нам делать с нашими детьми, с нашей молодежью? Я всегда отвечаю одним и тем же способом, что нам делать с нашими родителями, которые 12, 13, 14 лет не занимаются, а потом вдруг, ах, что нам делать? А где же вы были? Мне кажется, что сейчас очень важно бы организовывать родительские комитеты. Очень важно. И решать важнейшие вопросы воспитания. Более того, родительские комитеты могут оказать большое давление на школы, в которых вводят какую-нибудь, знаете ли, там, валеологию или прочие всякие вещи. Противостоять этим тенденциям, этому ужасному воспитанию, вот этому сексуальному воспитанию и так далее, когда буквально развращают детей. Вот родительские комитеты могли бы этому противостоять. И никто бы не смог, никакой директор бы не смог ничего сделать, если бы все родители единогласно решали, или, по крайней мере, почти единогласно, принимали бы важнейшие вопросы по образованию и воспитанию. Это очень важно сейчас. Вот это нужно бы делать. Хватит пассивности. Если действительно родители беспокоятся о своих детях, должны организовываться. Организовываться должны. Собираться. И по тем вопросам, которые касаются их детей, надо принимать решения, такие самые настоящие, подчас жесткие даже. Иначе у нас все развалится, все рассыпется. Мы просто потеряем своих детей, потеряем свою страну. Все потеряем. Мы окажемся рабами. Мы же должны, в конце концов, понять, что против нас сейчас идет необъявленная, но жестокая война. Жестокая. Сейчас огромнейшие деньги идут на то, чтобы разлагать нас идеологически и религиозно. Все должны знать тот основной принцип, которым руководствуются наши враги. Этот принцип звучит кратко и сильно. Разнуздать, чтобы взнуздать. Три слова. Все. Если мы не будем этого знать и не будем это помнить, мы будем сидеть и спустя рукава, что называется, себя вести. Нельзя же так. Поэтому вот я просто призываю родителей создавать эти комитеты. Всем родителям надо объединяться. Ну, по крайней мере, те, которые еще способны к какой-то деятельности. Иначе мы все потеряем. Родители вместе с педагогами могут сделать очень-очень многое. Мы можем противостоять той линии, которая подчас идет даже сверху. Которая иногда нам с министерства спускается. Неизвестно вообще откуда. Подкупленными чиновниками. Мы бы могли, и ничего бы они не сделали. Дошли до школы, здесь стоп. И все ваши бумаги на смарку пойдут. И приказы. Вот так. Надо это делать. А что ответить этой девочке, 15-летним, здесь, по крайней мере, публично на это не ответить. Это тут требуется же индивидуальная работа. Если она что-то даст, только индивидуально. Потому что, сами понимаете, это вопрос уже... Вопрос серьезный. Это не вопрос минутного ответа. Это не минутный ответ. Здесь требуется серьезный разговор. И если у нее еще, так сказать, есть там почва живая, то возможно, что эти разговоры могут что-то принести и соответствующие плоды. Вот так.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем рассказ о романе Диккенса «Крошка Дорит», начатый неделю назад, и переносим взгляд на семейство Дорит, которому принадлежит главная героиня. Эмма Дорит, чаще называемая «Крошкой Дорит», родилась, выросла и живет в долговой тюрьме Маршалси, где долгие годы пребывает ее отец, попавший сюда, в общем-то, по недоразумению. Прижившийся здесь и даже сумевший стать некой достопримечательностью, как должным, пользующийся подачками людей, покидающих тюрьму, но и не брезгующий жалкими грошами дочери, которая работает, чтобы прокормить всю семью, и используется членами этой семьи как служанка. Впрочем, это мало ее смущает, так как ее существование в мире, которое автор афористически характеризует как яркий подвиг повседневной жизни, непредставимо без этого служения, и в особенности жалкому, беспомощному и по-детски капризному отцу, забота о котором с самых малых лет легла на ее плечи. А сам он, цитирую, настолько привык к ее присутствию, что уже не мог без него обходиться, и если ее не было рядом с ним, ему словно чего-то недоставало. Конец цитаты. И далее.
Если до тех пор чувство заботы лишь скользило, мешаясь с жалостью и состраданием во взгляде ее широко открытых глаз, то теперь оно должно было воплотиться в дела и поступки. Что в те ранние годы мог подметить ее сострадательный взгляд в отце, в сестре, в брате, в прочих обитателях тюрьмы? Насколько Богу угодно было раскрыть перед нею печальную истину? Все это остается тайной, сокрытой среди многих других тайн. Довольно, если мы знаем, что призвание влекло ее жить не так, как живут другие, трудиться и отдавать все силы, в отличие от других и ради других. Призвание? Да, именно так. Ведь мы же говорим о призвании поэта или священника. Почему же нам не употребить это слово, говоря о душе, которая во имя любви и преданности совершает скромный и незаметный подвиг на своем скромном и незаметном жизненном пути? Кто знает, сколько выпало на ее долю ошибок и разочарований, как много пришлось выслушать насмешек, пускай и беззлобных, но все же болезненных, по поводу ее небольших лет и крошечного роста. Как тяжело было ей самой сознавать себя беспомощным и слабым ребенком, хотя бы когда приходилось что-нибудь поднимать или нести. Как часто она изнемогала и падала духом, и плакала втихомолку. И все же, не сдаваясь, продолжала свое, пока те, ради кого она старалась, не увидели, что ее старания полезны и даже нужны им. Она заняла место старшей среди троих детей. Во всем, кроме привилегий старшинства. Сделалась главой этой поверженной семьи и приняла на свои хрупкие плечи все бремя ее позора и неудач.
К слову, печальная истина, упомянутая в приведенном отрывке, заключается в том, что ее брат и сестра под влиянием нравственно опустившегося отца и разлагающих тюремных нравов растут хищными эгоистами, ни во что не ставящими заботы сестры, подобно тому же отцу, который делает вид, что не знает, откуда берутся деньги, на которые кормит все семейство младшая дочь. Из всего этого семейства крошку ценит лишь самый униженный в ней. Родной брат ее отца, Фредерик Дорит, в прошлом очень зажиточный джентльмен, а теперь кларнетист в одном из захудалых театров, где, кстати, служит танцовщицей и старшая сестра крошки. Весьма самоуверенная особа, выученная этому ремеслу на деньги, заработанные крошкой. На эти же деньги живет ее оболтус-брат, лицо без определенных занятий, не имеющий также определенной цели в жизни. И тем не менее, главная их черта — спесь, питаемая рассказами отца о своем джентльменском прошлом и лицезрением его театрального поведения в настоящем. Впрочем, вот как характеризует этих многообещающих деток сам автор.
Если бы юный Джон Чивери возымел желание и обладал способностями написать сатиру восмеяния джентльменской спеси, ему не пришлось бы далеко ходить за живыми примерами. Он нашел бы их без труда в семействе своей возлюбленной, в лице ее доблестного братца и изящной сестрицы, которые, кичась высоким происхождением, не брезговали никакими низкими поступками и всегда были готовы занимать или попрошайничать у тех, кто беднее их, есть чей угодно хлеб, тратить чьи угодно деньги, пить из чьей угодно чашки, да еще и разбить ее потом. Сумея он изобразить все неприглядные дела этих отпрысков благородной фамилии, сделавших из своего благородства жупел для устрашения тех, чьей помощью они пользовались, юный Джон заслужил бы славу сатирика первой величины. Когда именно достойный молодой человек и его сестрица завели обычай извлекать из могилы скелет своего благородного происхождения и пугать им обитателей Маршалси, автор повествования сказать затрудняется. Должно быть, это случилось в ту пору, когда они впервые стали обедать за счет сердобольных пансионеров. Достоверно одно — чем более жалким и нищенским становилось их существование, тем надменнее постукивал костями скелет. А когда брату или сестре случалось выкинуть что-то неблаговидное, в стуке костей слышалось зловещее торжество.
Нетрудно представить, до каких пределов может возрасти это чванство в случае, если бы это семейство внезапно разбогатело. А именно это и происходит во второй половине романа. И, естественно, все члены семейства воспринимают это богатство как нечто должное, и их самодовольство, вкусив прелести светской жизни, неизмеримо возрастает, в особенности брата и сестры, чей лихорадочный образ жизни описан Диккенсом с нескрываемым сарказмом. «Судя по виду этой достойной пары, — пишет он, — полуночнический образ жизни ни тому, ни другому не пошел на пользу. Мисс Фанни стала жертвой ненасытной мании являться в свете, употребляя ее собственное выражение. И если б ее каждый вечер приглашали в 50 мест, она умудрилась бы от зари до зари объехать все 50. Что же до мистера Эдварда, то он также завел большой круг знакомств и все ночи напролет проводил со своими новыми друзьями, главным образом за игрой в кости или другими развлечениями подобного рода. Преимущество этого джентльмена состояло в том, что когда повернулось колесо фортуны, ему почти ничему не пришлось учиться. Карьера барышника и бильярдного маркера отлично подготовила его для избранного общества. Конец цитаты. Единственное, что портит настроение этому трио, в котором не последнюю скрипку играет папаша Дорит, это поведение крошки Дорит, на которую богатство, если и подействовало, то только тем, что принесло массу неведомых доселе неудобств. Ей, цитирую, «странно было жить без работы, и еще более странно было сидеть в сторонке, ни за кого не тревожиться, ни о чем не хлопотать и не беспокоиться, не сгибаться под тяжестью забот». Конец цитаты. Даже горничная, определенная ей, приводит ее в такое расстройство, что, цитирую, «она даже плакала в первое время, не зная, что с нею делать». Конец цитаты. Такое поведение крошки, может быть, даже в угоду родным и хотевшей, но не могущей отказаться от свойственной ей искренности и простоты, от попечительства и забот о всех, кто в этом нуждается, не может не раздражать членов ее спесивого семейства, желающих видеть ее светской барышней, то есть бесчувственной куклой с набором пустых, раз и навсегда затвержденных и ничего не значащих фраз, и посему поочередно наседающих на нее с поучениями, как должно вести себя, чтобы не уронить честь аристократической семьи и прочее, до того, что в ее защиту вынужден выступить незлобивый и кроткий дядя Фредерик, которого богатство тоже никак не изменило.
Он поднялся со своего места, стукнул кулаком по столу и воскликнул: «Брат, я протестую!» Казалось странно и непонятно, откуда взялась такая сила гнева в этом дряхлом старике. Глаза его сверкали, седые волосы встали дыбом, в чертах проступила решительность, уже 25 лет им не свойственная. Рука вновь обрела твердость, и жесты стали уверенными и энергичными. «Пропади оно пропадом, это семейное достоинство!» — взревел старик вне себя от негодования. «Брат, я протестую против чванства, протестую против неблагодарности, протестую против никчемных претензий, которые хоть на минуту могут выставить Эмми в невыгодном свете или причинить ей огорчение. На что никто из вас, знающих то, что мы знаем, и видевших то, что мы видели, не имеет права. А если мы допустим что-либо подобное, Господь Бог покарает нас. Брат, я протестую именем Господа Бога».
Кстати, самые униженные, забитые персонажи, подобные Фредерику Дориту, являются одновременно и самыми великодушными. Как, например, сын тюремного стража, а после и сам страж. Уже упоминаемый в связи с семейством Доритов юный Джон Чивери, цитирую, «всегда благородный в душе, хоть и нелепый с виду», конец цитаты, безответно влюбленный в крошку, и ради этой любви, и вопреки общепринятому так называемому «здравому смыслу», принимающий самое прямое участие в устроении ее судьбы, чем вызывает искреннее уважение у соперника. Вот как объясняет Джон свой поступок в одном из разговоров с ним. «Я маленький человек, но я дорожу своей совестью и честью, и презирал бы себя, если бы хоть на миг покривил душой на этот счет. Она никогда не разделяла моих чувств и не поощряла их, да никто в здравом уме и не вообразил бы, что это возможно. Она всегда и во всем была во много раз выше меня, как и все их благородное семейство», — добавил юный Джон. Конец цитаты. Это рыцарское отношение Джона ко всему семейству, своей возлюбленной, тем более делает ему честь, что никто из его членов, беззастенчиво и безблагодарно пользующимися его услугами, такого отношения явно не заслуживает, и не только с его стороны. Бог, чьим именем протестует Фредерик против пренебрежительного отношения к людям, подобным юному Джону, вскоре наказывает их и за чванство, и за жестокосердие. Богатство их рассеивается так же внезапно, как и появилось. А оставшиеся в живых, обнищав, опять поступают под попечение крошки Дорит и ее мужа, за которым она, пренебрегши богатством, ухаживала в тюрьме, куда он пошел добровольно ради того, чтобы сберечь честь своего друга, как до того ухаживала за своими родными. Потому что, по словам одного из персонажей, цитирую неточно, «исполнение своего долга не унизительно перед самим собой и тем более перед Всевышним». Конец цитаты. Потому-то пример крошки в конечном счете оказывается ценным даже в глазах наконец-то усомнившейся в своей праведности миссис Кленнем, которая буквально до последней своей минуты, даже после того, как было разоблачено ее лицемерное ханжество, продолжала считать себя слугой Господа, творящей его волю, и даже свое преступление стремилась обставить так, как угодно ей, а не Богу, промыслительно подведшему ее к разоблачению, которого она втайне страшилась на протяжении долгих 40 лет. Далее по тексту романа. 40 с лишним лет пронеслось с тех пор над седой головой этой непреклонной женщины. 40 с лишним лет мучительных и упорных стараний заглушить внутренний голос, шептавший ей, что как бы она ни называла свой гнев и свою оскорбленную гордость, ничто и никогда не изменит истинной природы ее чувств. Но и теперь, через 40 лет, когда уже глянула ей в лицо Немезида, она оставалась верна себе, по-прежнему кощунственно извращая порядок творения и стремясь вдуть собственное дыхание, созданный ею образ Творца. «Диковинные и страшные языческие идолы», — добавляет к этому Диккенс, встречающиеся путешественникам в далеких варварских странах. Но самые чудовищные из них не сравнятся с теми грубыми и отталкивающими изображениями божества, которые мы, исчадия праха земного, творим по образу и подобию своему из низменных своих страстей. Конец цитаты. Вместе с падением миссис Кленнем рушится и созданный ею по своему подобию образ ее собственного Бога. Раскаяние, порожденное потрясением вследствие осознания череды последовавших друг за другом катастроф, заставляет доселе разбитую параличом старуху встать на ноги, чтобы, пройдя через весь город и найдя обиженную ею крошку Дорит, на коленях просить у нее прощения. И по Божьему же промыслу услышать из уст малограмотной и простой девушки вразумляющие и укрепляющие слова. «Чужая злоба и непримиримость – не утешение и не пример для нас. Пусть нам примером послужит тот, кто исцелял больных, воскрешал мертвых, был другом всем заблудшим и страждущим, терпеливый учитель, скорбевший о наших немощах. Будем помнить о нем, забыв все остальное, и мы никогда не совершим ошибок. Я уверена, в его жизни не было места ненависти и мщению. Следуя по его стопам, мы не собьемся с пути». Следующий наш сюжет будет посвящен последнему из двух написанных Диккенсом исторических романов, который описывает события Французской революции 1789-1793 годов, порожденной как раз отступлением от путей Божьих. Произведение это носит название «Повесть о двух городах». Ее рассмотрением мы займемся в следующую субботу.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Михаил Круковский. «По родному северу». Рассказ «На маяке». Весной и осенью Йонасу немало было хлопот с перелетными птицами. Они неудержимо неслись на свет маяка и изо всей силы ударялись от толстые стекла его. Оглушенные, они падали на землю, где и убивались насмерть. И каждое утро на решетке, окружавшей верхушку маяка, и на земле Йонас находил множество безжизненных птичьих тел. Однажды, побывав на берегу, Йонас встретил сумасшедшую Христи. Она сидела на камне у самого моря и подвывала шуму волн. Со времени смерти мужа
Она обнищала и ходила в лохмотьях. Лицо ее сильно похудело, черты обострились, глаза ввалились. Рядом с ней сидел 7-летний мальчик Яки. — Ионас, куда ты девал моего Анти? — спрашивала сумасшедшая. — Куда ты увез его? Ему хочется есть. Бедной женщине самой хотелось есть. Она же заботилась о сытости погибшего мужа. — Твой Анти теперь скоро приедет, — отвечал Ионас. — Он едет на большом корабле и везет тебе новое платье. — Ах, какой он хороший! Посмотри, Ионас, какое у меня рваное платье! Анти знает это, поэтому и купил для своей Христи новый наряд. — Так ты говоришь, скоро приедет?
— Скоро-скоро. — В таком случае... Я посижу здесь, посмотрю. Я хочу его встретить.
Встреча с сумасшедшей вызывала тяжелое чувство в душе Ионаса. Несколько дней бродил он, погруженный в глубокое раздумье. Наконец решил помочь ей. Я сделал ее несчастной. Я же должен и спасти ее, — думал он, — и решил перевести ее с сыном к себе на маяк. Он сел в лодку и поехал на берег. «Христи, — сказал он сумасшедший, — зачем ты сидишь здесь, так далеко от моря? Отсюда ты не скоро увидишь тот корабль, на котором приедет Анти. Поедем туда, на маяк, ко мне. Оттуда будет виднее. Там, где огонек светится, да? Да, — Да-да, Анти увидит издалека огонек и высадится на скалу. Там ты сразу и встретишься с ним. Твой Яки пусть тоже едет встречать отца. Сумасшедшая с радостью согласилась, и Ионас перевел ее с сыном на маяк. С той поры на маяке начало раздаваться в тон волнам завывание сумасшедшей, и слышен был беззаботный лепет маленького Яки, который весело бегал по скале и маяку или помогал Ионасу в его работе. А Ионас по-прежнему ловил рыбу и снаряжал свой маяк. Забот ему прибавилось, потому что надо было накормить двух лишних человек, а Христи ничего не могла делать, все время лишь сидела на берегу и смотрела в море. Теперь она была сыта, и маленькие Яки тоже, но успокоиться не могла и все ждала своего Анти. Она приводила Ионаса в отчаяние. — Ты хорошо сделал, Ионас, что взял несчастных сирот к себе, — говорили рыбаки. — Без тебя бы они погибли. Однажды Ионас купил на берегу и привез для Христи новое яркое платье. Христи удивленными глазами смотрела то на подарок, то на Ионаса. — Христи, разве ты не узнаешь меня? — сказал он. — Ведь я твой Анти. Я приехал и привез тебе новое платье. Христи дико закричала, но потом внимательно начала рассматривать Ионаса. — Нет, ты не Анти, — сказала она в раздумье. У него были такие синие глаза, как море, синие и глубокие, и как море в солнечную погоду, так и лицо его всегда смеялось. И так же он кипел, как море кипит. — Ты Ионас. Ты наш добрый, славный Ионас, который так неустрашимо спасает рыбаков и делает всем добро. — Уверяю тебя, я Анти, — говорил Ионас. — В чужих странах я рос и переменился. Я приехал к тебе, а Ионас уехал далеко и не скоро приедет. — И ты не хочешь встретить и признать меня? — Христи расплакалась. Но как ни уговаривал ее Ионас,
она ему не поверила. «Ты не Анти. Ты не умеешь петь тех песен, которые пел он. Знаешь ты эту песенку?» — сказала сумасшедшая и начала петь. «Небеса над головою, синее море подо мною, я же грустный между ними голубыми, думы сердца посвящаю своему родному краю». «Ага, ты вот и не знаешь. Ты волна снеси отчизне, поцелуй мой вместо жизни». «Нет, ты не Анти». Спасти больную не было возможности. Однажды в бурную погоду Йонас, сидя в своей избушке, услышал дикий крик сумасшедшей, оглушивший бурю. «Анти! Анти!» — кричала она. Йонас выскочил на берег. Христя стояла на скале, указывая рукой вдаль, и дико кричала. В шхерах видно было большое судно. Оно кружилось меж скал, очевидно, потеряв возможность бороться, и неминуемо должно было погибнуть. Люди садились в лодки и направлялись к маяку. Йонас быстро вскочил в свою лодку и поехал навстречу потерпевшим крушение, чтобы провести их меж скал. А Христи спустилась с крутой скалы к самой воде и жадными глазами смотрела на корабль. Она ничего не видела вблизи, не слышала и только кричала: «Анти приехал! Анти!» И не видела она, как клокотали волны у самых ног ее, не чувствовала холода воды. А между тем набежал могучий вал, высокий, страшный, как перышко слезал несчастную Христи со скалы и унес ее в море.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.